Cultura. Cultura. Образы, пространство и времени культуры. Образы. Пространство и времени культуры. В прошлый раз я говорил вам о том, как строится наш курс. Он состоит из двух частей. Первая часть – это история культуры. Вторая часть – это история культурологических ключей. История культуры, как мы с вами говорили, мы обязательно будем рассматривать, будем делать это достаточно долго. Но чего мы не будем делать? Мы не будем пытаться рассмотреть всю культуру в целом. Есть такие учебники, где рассматривается история культуры в целом. Например, для того, чтобы понять, насколько общим будет подобное изложение, можете попробовать провести собственный эксперимент. Взять и изложить основы современной культуры на 30 страницах. А потом возьмите ваш текст и подумайте, насколько этот текст будет характеризовать культуру. Так вот, занимаясь историей культуры, мы не будем пытаться характеризовать культуру в целом. Но применительно к каждой отдельно взятой культуре мы возьмем маленький фрагмент данной культуры, один элемент понятия культуры, и разберем этот маленький элемент, зато подробно. Потом, на основании вот этих сравнений, да, вот этих маленьких элементов, мы получим возможность сравнивать, составлять, говорить о преимуществах и недостатках той или иной культуры. Так вот, сегодня мы с вами будем говорить о первобытных и примитивных культурах, но не в целом, потому что это очень много, а на примере одного маленького сюжета, на примере того, как эти культуры представляли себе пространство и время. С одной стороны, а с другой стороны, откуда мы можем это знать и что мы можем вообще сказать об этой культуре. Но вначале давайте запишем определение. Первобытная культура. Опять же, я каждый говорил на первой лекции, скажу в последний раз, больше говорить не буду. Все, ну, почти все определения, которые я вам даю, это сильно упрощенное определение. Это определение, которое выражает ровно столько, сколько нужно нам для курса. Если бы, скажем, историк услышал то, что я сейчас скажу, а любой профессиональный историк, он пришел бы в ужас. Но мы с вами не историки, да, нам с вами не нужны точные датировки, описание точных местностей и прочие детали, поэтому нам достаточно общего. Итак, первобытная культура – это культуры, возникшие на заре существования человечества. Первобытная культура – это культуры, возникшие на заре существования человечества. Примитивная культура. Материальный уровень материального развития которых примитивные культуры, это культура, уровень материального развития которых чрезвычайно низок. Уровень материального развития которых чрезвычайно низок. Что такое первобытные и примитивные культуры, если говорить, например, первобытные культуры – это культуры древние, например, культура палеолита. Это люди, да, это те культуры, которые возникли тогда, когда возник человек. Как он возник? Он возник. И первое тысячелетие существования человека, а он, человек существовал на неких таких очень, на очень низком уровне, по крайней мере, материального развития, культурное развитие разговора рассудка. И вот мы называем первобытными культурами те культуры, которые возникли, да, вот первые культуры, возникшие вместе с человеком. Примитивные культуры – это, например, легендарные чукчи. Это те культуры, с которыми европейская культура успела по пообщаться. То есть те культуры, которые дожили до 17-го, 18-го, 19-го, 20-го века, но которые при этом в этом самом 17-м, 18-м, 19-м, 20-м веке находились на очень низком уровне технического развития. Это чукчи, это индейцы, это практически все племена Южной Африки, это австралийские племена, ассортимент в данном случае огромный. Практически все эти культуры, сразу могу сказать, сейчас не существуют или существуют не в том виде, в котором они существовали тогда. Почему мы говорим о первобытных и примитивных культурах как о чем-то одном? Почему мы объединяем эти разные культуры в одну лекцию, ну, то есть в один тип? Потому что, смотрите, если мы нарисуем временную линию, то получится следующая картина. В какой-то момент у нас возник человек. Первое время существования человечества у меня были развитие лучшие сияния. Потом некоторые культуры стали развиваться. Мы с вами являемся потомками этих культур. Да? Например, наши с вами предки в какой-то момент стали довольно активно развивать свой материальный мир. А некоторые культуры не развивались, не существовали на том же уровне, на котором существовали их предки много тысяч лет назад. Еще раз обращаю ваше внимание, речь идет только о уровне материального. Потому что культуры, да, и все остальные пласты культуры все равно так или иначе развивались. Так вот, соответственно, когда мы говорим о примитивных культурах, мы предполагаем заранее, исходя из этой схемы, мы вправе предположить, что примитивные культуры – это люди, которые жили, предположим, в 19 веке, так же, как жили их предки много тысяч лет назад. Другими словами, это люди, которые жили так же, как жили люди в неолите. И да, как в каком-то другом периоде развития первобытных культур. Следовательно, когда мы говорим о примитивных и первобытных культурах, мы вправе предположить, что это один и тот же тип культуры, что эти культуры очень похожи. Идем дальше. Помните, мы с вами говорили, что культурология – это наука о культуре. И задача культуролога, так или иначе, охарактеризовать или описать ту или иную культуру. Это некая первая задача. Что бросается нам в глаза при описании примитивной культуры? Главное свойство – неизменность их существования. Для нас с вами очевидно, что каждый год должен появиться новый мобильный телефон, новая марка машины, новая мода на кофточке. Все меняется, и это нормально. Для нас с вами это очевидно, это здорово. Если в какой-то год не появилась новая марка мобильного телефона, это же катастрофа, это же обидно, а что же покупать? Мы с вами приветствуем все это, но более того, европейская культура изначально была построена так, что она стремилась развивать, опять же, как минимум, те предметы, да, и любую материальную культуру. А для людей первых примитивных культур, абсолютно очевидно, что мир не должен развиваться. Если люди живут на протяжении многих тысячелетий так же, как жили их предки, это означает, что для них абсолютно очевидно, что мир не развивается и не должен развиваться. Возникает вопрос, почему? Давайте это запишем. Одна из главных проблем анализа примитивной культуры. Одно из главных проблем. В анализе примитивных культур одной из главных проблем в анализе примитивных культур является проблема неизменности их быта. Проблема в анализе примитивных культур является неизменность их быта. Возникает вопрос, почему люди боятся придумывать что-то новое? Или не хотят придумывать что-то новое? Или почему-то не видят смысла придумывать что-то новое? Почему люди живут так, как жили их предки много тысяч лет назад? Им это хорошо. Да, в принципе, это ответ был первым который возник, по крайней мере, в пределах европейской. Давайте запишем. Есть два подхода к решению этой проблемы. Можно увидеть два подхода к решению этой проблемы. Можно выделить два подхода к решению этой проблемы. Первый подход объясняет данное свойство внешними причинами. Первый подход объясняет данное свойство примитивных культур внешними причинами. Второй подход объясняет данное свойство внутренними для культуры причинами. Второй подход объясняет данное свойство внутренними причинами. Опять же, если просто сформулировать, первый подход, это значит, что у людей есть некие внешние причины для того, чтобы развиваться или не развиваться. То есть, не могут. А второй подход предполагает, что они не хотят. Ну или боятся, или да, у людей есть некие внешние причины. Давайте разберем подробно. Пример теории, выражающий первый подход, является теория замечательного американского социолога Арнольда Тойнберга. Называется эта теория, а мы с вами будем ее рассматривать подробнее во второй половине семестра, пока просто вкратце. Теория вызова и ответа. Вызов и ответ пишется в данном случае с большой буквы. Это специальные термины. Тойнберг рекомендуется сохранять его пунктуальность. Теория вызова и ответа. Тойнберг был социологом. Он исследовал самые разные культуры, но исследовал в общем. Так же, как делаем мы. То есть не был историком, который что-то копает, изучает какие-то частности, он смотрел в общем на закономерности истории. И в какой-то момент Тойнберг совершил некое открытие. Открытие совершенно удивительное для его времени, открытие, поразившее многих его коллег. Дело в том, что до Тойнберга были некие универсальные представления об истории. Ну, условно говоря, мы можем назвать их положим марксизмом. Они говорили о том, что человек начинает развивать культуру, то есть науку, искусство, если у этого человека много времени. Если человек стоит на грани существования, он должен работать, чтобы выжить, он говорит тогда историки, не будет развивать собственную культуру. У него просто времени нет. Времени и сил на это не хватит. Наоборот, говорит историки, если человек живет в хорошей, спокойной местности, где ничто не угрожает его существованию, у него много свободного времени, и он может писать книги, рисовать картины, или лепить статуи, или заниматься астрономией. Тойнберг посмотрел на историю науки, на историю человечества, и вдруг столкнулся с достаточно удивительным фактом. Он столкнулся с тем, что абсолютное большинство древних великих культур появляются в тех местах, где жить, вообще говоря, совершенно невозможно. В качестве примера, тоже приводит множество примеров, в качестве примера можно взять древний Египет. Вы знаете, наверное, одна из величайших культур, культура, достигшая очень многого, в какой-то момент, да, и знания древних Египта. Знания древних египтян превосходили все, что было известно человечеству на тот момент. Культура передовая. При этом говорит Тойнберг, где возникла эта культура? Что такое Египет? В данном случае я почти буквально повторяю то описание, которое дает Тойнберг. Египет – это пустыня, в центре которой течет река. Вырастить что-нибудь в пустыне можно? Нет. Животные там есть? Ну, практически нет. Чтобы что-то вырастить в пустыне, нужно сделать сеть ирригационных каналов. С теми технологиями, которые обладали древние египтяне, особенно в начале этапа своего существования, создание сети ирригационных каналов требует жуткого труда, просто колоссального труда. значит работать 25 часов в сутки, чтобы их сделать. Но одного трудолюбия недостаточно. Для того, чтобы сделать сеть ревизионных каналов, нужна очень жесткая структура подчинения и очень жесткая координация людей. Потому что ни одному человеку, ни двум, ни трем ревизионный канал не нужен. Чтобы вырыть ревизионный канал, надо четко и слаженно и на протяжении всех суток работать сразу всей социальной группой. Уже сложно, да? То есть древние египтяне должны обладать колоссальным трудолюбием, жизнелюбием, а заодно при этом и разумностью для того, чтобы объединиться в некое четко слаженное государство. Но этого мало. Вы вырыли ревизионный канал, потратив кучу усилий, и наверняка многие люди умерли на этой работе, потому что и условия совершенно невыносимые. Вы вырыли ревизионный канал, посадили там что-нибудь, но это не гарантирует вам спокойной жизни. Как вы, наверное, знаете, Нил периодически разливается. И если не успеть убрать урожай до разлива Нила, то Нил аккуратно смоет все, что вы с таким трудом посадили, и вы останетесь просто ни с чем. То есть даже каких-то культур на то, чтобы посадить в следующем году, а у вас уже не будет. Поэтому для того, чтобы выжить, в Древнем Египте недостаточно колоссального трудолюбия, жизнелюбия и четкой организации. Нужна еще какая-то совершенно фантастическая наблюдательность. Для того, чтобы уловить закономерности разлива Нила, научиться их предсказывать и, соответственно, успеть убрать урожай до того, как это произойдет. Совершенно какая-то невозможное сочетание черт. Да? С одной стороны, наблюдательность, способность предсказывать довольно непредсказуемые явления природы, с другой стороны, способность тупо работать, то есть делать одно и то же, махать какой 25 часов в сутки, и при этом еще и организовать некую систему, да, метод держит, вообще говоря, совершенно невозможно. При этом, говорит Томби, именно в этом месте возникла одна из величайших культур древности. Приблизительно та же картина в Древнем Китае, которая просто представляет из себя некое болото, в котором выжить практически невозможно. А может быть, у некоторых сложилось даже, но иногда что-то такое говорят про Древнюю Грецию, о том, что Древняя Греция – это хорошее место. Тут Томби тоже раздражается некой такой патетической речью, а приведу вам один из фрагментов. Вы, наверное, знаете, что древние греки разбавляли вино, сообразуясь с этим камнем, более того. Историки говорят о том, что древние греки, собственно, и пили тоже вино. Ну, главным образом, по крайней мере, вино. Возникает вопрос, почему это? Они так хорошо жили. Представляете себе, да, древние греки, солнышко, лежит себе, ешь оливки, пьешь вино. На самом деле, древние греки пили вино не потому, что им хорошо жилось, а как раз наоборот, потому что им плохо жилось. Потому что в Древней Греции практически все источники были заражены, и пить их было нельзя. Пить воду было нельзя практически. Поэтому древние греки пили вино, еще раз говорю, пили нельзя, потому что вино пить нельзя. Но в данном случае это не канал, а просто хвастать русского. Потому что без него, опять же, выжить в Древней Греции было практически невозможно. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, то есть столкнулся с этой закономерностью. Он говорит, древние культуры существовали в условиях которых существовать практически невозможно. Почему это так? Как можно объяснить эту закономерность? Спрашивает себя Томби, и в качестве варианта, в качестве ответа на этот вопрос, задают собственную вызова и ответа. Давайте запишем определение, потом разберемся, о чем говорит Томби. Вызов. Еще раз говорю, в данном случае это термин, совершенно конкретный, четко определенный термин Томби. Он не имеет никакого отношения к нашему слову вызов, которое, например, пишет мобильный телефон, когда вам кто-нибудь звонит. Вызов. Это угроза. Вызов – это фактор, угрожающий существованию или самосознанию социальной группы. Вызов – это фактор, угрожающий существованию или самосознанию социальной группы. Вызов – это фактор, угрожающий существованию или самосознанию социальной группы. Ответ. Опять же, термин, опять же, большой вызов. Ответ – это реакция социальной группы, позволяющая стратегией справиться с угрозой? Ответ. Это реакция социальной группы, позволяющая ей справиться с угрозой. Что это говорит? Есть три типа вызовов. Первый вызов. Вызов со стороны природы. Это как Древний Египет. Пример – древнеегипетская культура. Еще раз. Социальная группа оказалась в условиях, в природных условиях, практически невозможно. Было два варианта. Социальная группа могла исчезнуть, то есть люди могли умереть, не выжив в этой ситуации. Или выжить. Но для того, чтобы выжить, люди должны были совершить некий подвиг. В терминологии памяти дать ответ на брошенный день вызов. Древнеегипетская культура дала достойный ответ, сумела выжить, и этот толчок, эта угроза, дала и выделилась поводом для развития всей культуры в целом. Далее, второй тип вызова. Вызов со стороны соседей. Ну, или окружающей культуры. Так хотите. Вызов со стороны соседей. Древнеегипетская культура в 7 веке до нашей эры. Что это говорит? В 7 веке до нашей эры древнеегипетская культура переживает небывалый расцвет. Расцвет появляется практически во всех областях культуры. Древнеегипетская культура переживает расцвет. Расцвет этот проявляется буквально во всех областях культуры. Как в военном, как в инженерном, в архитектурном. Появляется античная трагедия, появляется философия, появляются самые разные сферы культуры. И кто-нибудь спрашивает, почему, что именно случается такого в 7 веке, что не в 8, не в 6, не в 9, а именно в 7 веке античная культура переживает такой расцвет. И он говорит, единственное, что меняется в древнегреческой культуре, единственное, что случается с греками, но именно в это время, это начинаются греко-персидские войны. Не знаю, впустили вы они перипетии, но сюжет приблизительно такой. В силу некоего достаточно естественного перемещения народа, персы очень мощная держава, во многом с военной организацией, с упором на военную организацию, наезжает на древних греков. На древних греков, у которых на тот момент не было ни четкой государственности единой. Древняя Греция состояла из множества разрозненных полисов. И, в общем-то, древнегреческая культура была поставлена на край существования, потому что справиться с персами в тот момент было практически невозможно. Персы превосходили как военных, как числом, так и военными навыками. Тем не менее, древнегреческая культура мобилизуется, и если первые схватки проиграны, некоторые территории уступлены, то впоследствии, в общем-то, греки эту войну выиграли. Хотя, как видите, в той войне сложно сказать, кто что выиграл. Как бы то ни было, в древнегреческой культуре был брошен вызов, это терминология Тольбе, на нашем с вами языке возникла угроза для их существования. Казалось бы, угроза была военная, и она должна была привести только к развитию военной сферы культуры. Да, то есть фортификация, каких-то оружений, тело, может быть, инженерные мысли. Но в том-то и заключается парадокс, говорит Тольбе, что да, угроза была брошена, да, угроза была только военная, но в итоге эта угроза привела к развитию или расцвету всей культуры в целом. Идем дальше. Третий тип вызова – это вызов со стороны предшествующих культур. Вызов со стороны предшествующих культур. Пример. Кто-нибудь спрашивает, кто такие европейцы? Европейцы в основании своем, то есть
за памятные древности. Это варвары, которые разрушили Рим. Это племена, которые не обладали практически никакой культурой. То есть у них была очень сильно развита военная составляющая, не было письменности, практически не было искусства, упаси Боже, не было архитектуры или живописи. Это кочевые племена, племена, которые знают только оружие, ну и какие-то достаточно простые радости человеческого существования. И вот говорит тоже, эти племена покорили Рим, и они пришли на развалины Рима победителями. Но когда они вошли в Рим, они увидели нечто такое, чего они не могли себе представить в принципе. Нам с вами, наверное, нужно очень сильно напрячь воображение для того, чтобы понять, как они это увидели. Но, наверное, мы можем попробовать это сделать. Попробуйте представить себе, как выглядит с точки зрения кочевого народа любой город. Кочев – это человек, для которого нет вещей тяжелее, чем 15-20 килограмм, потому что их не перенести. Все, что тяжелее в его жизни, это природа. Все, что сделал он сам, это некие легкие переносные условные шаткие вещи. По большей части из дерева, из костей, шкур, но не из камня. И вот эти самые кочевники, которые никогда в жизни не видели ничего фундаментального, приходят в Рим. А там высоченные каменные здания, прекрасные скульптуры, огромные библиотеки, в которых есть книги. Там много такого, чего кочевник даже помыслить себе не может, потому что он не понимает, как это. Потому что это не такое, что ему не доступно. Так вот, говорит он, эти самые варвары пришли в Рим победителями, но на развалины побежденные державы они обнаружили, что народ, который они победили, сотворил нечто такое, чего они не только сделать не могут, но чего они не могут ни помыслить, ни понять, но это им нравится. И вот, говорит Тойнбе, эти люди, оказавшись в этой ситуации, был брошен вызов самосознанию варваров. Они поняли, что или они должны признать, что они никуда не годны, что они могут только воевать, или они должны создать культуру, которая по своему величию не будет уступать римской культуре. Этот толчок, то есть угроза к самосознанию, подхлестнула варваров к развитию, и в результате, говорит Тойнбе, правда, много веков, возникла развитая европейская культура, та культура, наследниками которой являемся мы с вами. Значит, есть три типа вызовов, и я понимаю, что пока еще теория только не сложилась у вас в сознании, поэтому давайте чуть-чуть продолжим и запишем еще одно маленькое уточнение к этой теории. Три варианта развития общества. Три варианта развития общества. Тойнбе говорит о том, что для любой социальной группы есть три варианта развития. И так или иначе, ни одна, да, все эти три варианта в конечном итоге имеют место быть. Когда возникает социальная группа, человек находится на грани существования. И первое время всегда уходит на то, чтобы освоить, создать материальную культуру такой, чтобы, условно говоря, человек не помирал вот в каждую секунду, да? Чтобы человек мог более или менее уверенно выжить в этом мире. На это уходит первое время. Это не первый этап. А вот дальше начинаются варианты. Первый вариант. В культуре не брошен. Давайте так, первый вариант. В культуре брошен вызов. И она не дает на него никакого ответа. Ну, не в состоянии, даже не справиться. Жили себе какие-нибудь аборигены, жили, потом пришли варвары и всех убили. Бывает так? Бывает. Мы на самом деле знаем довольно много таких ситуаций. Эта ситуация, говорит Тойнбе, когда культура просто не сложилась. Был вызов, да, то есть возникла угроза, а культура не смогла дать, социальная группа не смогла дать достойный ответ. Ну нет культуры. Второй вариант. В культуре брошен вызов, и культура дает достойный ответ. Это означает, что происходит резкий культурный скачок. И культура, оказывается, становится великой культурой. Если культура смогла дать ответ, то культура, то она становится великой культурой. Но в какой-то момент вызов, ответ уже дан, и И культура является великой, она превосходит всех своих соседей. Люди продолжают дальнейшее существование. Дальше опять есть вариант. Если в культуре может быть брошен не один вызов, да, например, в европейской культуре брошено несколько вызов. С одной стороны вызов со стороны предшествующих культур, с другой стороны потом военная угроза со стороны соседей. В культуре может быть брошен еще один вызов. Тогда опять следует толчок, если культура дает ответ. Или культура, да, исчезает, если она не может дать достойный ответ. Но в любом случае, говорит Тони, в какой-то момент культура становится самой великой из всех соседей, и уже некому и нечему бросить ей вызов. И с этого момента, говорит Тони, начинается загнивание культуры, как это происходит с Древним Римом. Да? Древние Римы не справились со всеми угрозами, а оказались самыми великими. И как только они оказались самыми великими, у людей не было, не оказалось никакого повода для дальнейшего развития. Все. Дальше, говорит Тойби, культура начинает постепенно деградировать, и в какой-то момент возникает другая базовая культура, которая бросает данной культуре вызов. А люди не могут дать достойный ответ, и культура исчезает. Как это произошло в Древнем Риме? Да? Древний Рим ответил на несколько вызовов. Стал самой великой культурой, просуществовал несколько веков в статусе самой великой культуры, то есть просто никто не угрожал Древнему Риму, серьезно. Но потом, в конце концов, без угрозы Древний Рим затих, и в какой-то момент неожиданно для Рима возникшие варвары все-таки его разрушили. Это второй вариант развития культуры, ситуация, когда культура дает ответ. В этой ситуации появляется великая культура, которая потом исчезает. И третий вариант. Смотрите, если культуре не брошен никакой вызов, то культура не развивается. Люди продолжают существовать на том уровне, который просто позволяет им выжить. Если культуре не брошен никакой вызов, то культура не развивается. И люди продолжают существовать на том уровне, который технического развития, который просто позволяет им выжить. Как видите, эта теория достаточно четко объясняет, почему не развиваются примитивные культуры. Ну, например, чукчи или африканские аборигены. Почему не развиваются? Потому что нет никакого фактора, который бы бросил им вызов. Потому что ничто не угрожает их существованию. Нет угрозы для существования, нет повода для развития. Нет повода для развития, люди живут так, как жили их предки, и ничего в жизни не меняется. Еще раз, почему люди развиваются? Потому что есть внешняя угроза. Почему социальная группа не развивает, а свою материальную культуру не развивает своего быта? Потому что ничто не угрожает их жизни. Эта теория объясняет изменения, да, наличие или отсутствие изменений, объясняет отношение к прогрессу через внешние причины, через внешние условия существования данной социальной группы. А мне бы не хотелось сейчас тратить время на критику теории Тойнби. Теория это достаточно раскритикована. А давайте, да, потом, когда поговорим с местным, мы перейдем к более подробному рассмотрению, может быть, мы к этому вернемся. Пока давайте просто, ну, так условно запомним, что теория Тойнби – это очень хорошая теория, и она позволяет многое объяснить в этой жизни. Но, к сожалению, она не позволяет объяснить конкретных моментов или частностей, которые реально отличают одну культуру от другой. Это было многократно замечено, и в этом смысле совершенно очевидно, что теория Тойнби многое объясняет, но ее недостаточно для того, чтобы объяснить все детали и все подробности. И, соответственно, нам нужна еще одна какая-то теория, ну или еще какой-то подход к данной проблеме. Соответственно, второй подход. Подход, который объясняет отсутствие изменений культур через внутренние причины. Или утверждает, что люди почему-то могут не хотеть менять свой путь. В данном случае, в качестве путеводной нити, мы с вами возьмем замечательного французского антрополога и этнолога Люсьена Лейбрюя. В истории культуры мы знаем несколько моделей времени. А, точнее говоря, таких моделей две. Время бывает линейное или циклическое. Давайте начерчим такой столбик, и сравним. С одной стороны у нас будет линейное время. С другой стороны у нас будет циклическое время. Причем здесь время я сейчас объясню, это просто маленькое отступление. Потом мы вернемся к основному сюжету. Давайте сейчас запишем по деревьям. Линейная модель. Линейная модель времени. Это модель, построенная на предположении. Линейная модель времени. Это модель, построенная на предположении о том, что мир единожды был создан, разрушится, или единожды уйдет в небытие, что мир один раз был создан, а один раз уйдет в небытие, и ничто не повторится. Мир единожды был создан, единожды уйдет в небытие, и ничто не повторится. Циклическая модель. Это модель, построенная на предположении о том, что мир много раз создавался и много раз разрушался. И возникновение и разрушение мира неизбежны. Мир много раз создавался и много раз разрушался. И возникновение и разрушение мира неизбежны. Когда вы учились в школе, там наверняка был класс истории. А в классе истории, возможно, висела такая стрела времени. От древнейших времен, через средние века и новое время, новейшее время. Это буквальная иллюстрация к линейной модели времени. Линейная модель времени выглядит как стрела. В какой-то момент мир возник, в какой-то момент мир будет разрушен. Нет, нет. Все это не повторится. Иллюстрацией циклической модели времени является круг. Круг, на котором есть две точки. Модель разрушения мира и модель возникновения мира. И эти точки практически совпадают, потому что между моментом разрушения и между моментом возникновения мира ничего такого внятного, о чем мы могли бы говорить, нет. Дальше. А те или иные культуры, разные культуры в разное время принимали ту или иную модель времени. Пример культуры, построенной на линейной модели времени, это европейская культура. Пример культуры, построенной на циклической модели времени, это древнекитайская.